воскресно-субботний эфир. Хочу сказать, что когда смотрел те вопросы, которые вы сегодня задаете, мне стало понятно, что говорить мы сегодня начнем и будем про законопроект правительства о введении QR-кодов при посещении общественных мест и на транспорте. Наверное, 80% вопросов посвящены именно этому правительственному законопроекту. Итак, давайте и начнем с этого. Значит, первое. Моя личная позиция. Я считаю, вне QR-кодов и вот всю эту кампанию по QR-изации страны колоссальной ошибкой. Еще несколько месяцев назад, дорогие друзья, я записал ролик, который вызвал большой интерес под названием «Принудительная вакцинация – это новая пенсионная реформа». Я эту точку зрения поддерживаю и сегодня, и подписываюсь еще каждым словом, которое я тогда сказал. Несколько лет назад, а именно 3 года, была проведена пенсионная реформа, которую тогда власть продавливала с использованием всей административно, скажем так, популяризационной машины. Все это было сделано, правящая партия проголосовала. На сегодняшний момент, я думаю, что только очень ленивому или очень глупому не очевидна ошибочность проведенной пенсионной реформы. Да, сэкономили деньги. Да, пенсионный фонд сэкономил миллиарды, но потеряли доверие людей. Вот сегодня, когда правительство внесло в Государственную Думу, а этот законопроект уже внесен, о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, ну что можно сказать, будет потеряно еще большее количество наших граждан для государства. Многие люди, будучи лояльными государству, лояльными власти, доверяя президенту, почувствуют себя обманутыми, почувствуют себя, ну, в общем, себя не так комфортно, как должен чувствовать себя свободный гражданин в свободной стране. И я имею в виду не те ограничения, которые вводятся, а суть и смысл происходящего. Это первое, хотел сказать, моя персональная позиция по этому. Второе. Лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Михайлович Миронов уже заявил, что фракция в Государственной Думе будет голосовать против этого правительственного законопроекта. Эта позиция партии абсолютно в данном случае совпадает с моей персональной личной позицией. Это второе, что я хотел сказать. Третье. На мой взгляд, вся развязанная кампания, ну, скажем так, давайте мягко скажем, имеет очень малое отношение к медицине и реальной борьбе с реально существующей ковидно-вирусной угрозой. Это социальные вещи совершенно иного порядка. О чем идет речь? Ну вот давайте проследим определенную логику. Сразу хочу сказать, мы с вами не вирусологи, обсуждать этого мы вот с медицинской точки зрения не будем. Нас интересуют социальные особенности того, что планируется сделать, и уже то, что мы с вами наблюдаем. Значит, сначала о чем нам говорили? Необходимо, чтобы были антитела. И это было понятно, потому что антитела – это то, что тебя защищают. Ты прививаешься или переболеешь, у тебя появляются антитела, и ты являешься защищенным. Вот, то есть антитела являются главным. Через некоторое время, буквально через несколько месяцев, тот же изобретатель вакцины господин Гинзбург, а вслед за ним и многие другие, начинают говорить о том, что неважно, какие у тебя антитела, ты обязательно должен прививаться. То есть главное становится не антитела, которые тебя защищают, а главным становится укол вакцины. При этом мы с вами видим, что, например, человек, которого мы точно не можем заподозрить в отсутствии здравого смысла или лояльности власти, господин Песков, не прививается. На вопрос «почему?» он абсолютно логично и правильно говорит, потому что у него высокий титр антител, и ему это не нужно. Ну, в этом смысле все логично и понятно. Но через некоторое время мы видим, что даже сама прививка, сама вакцина не является конечной целью. Важно, чтобы у тебя был код. Вот это самое важное. При этом все остальное абсолютно вторично и уходит куда-то на задний план. Я просто вот сходу вам приведу несколько примеров, которые люди описали в комментариях. Первое. Например, в Казахстане люди прививаются тем же самым спутником ВИ. Спутник Ви этот, эта прививка, не считается в России. Вопрос, это, как говорится, как? Первое. Второе. Российские дипломаты, которые находятся за рубежом, российские граждане, которые находятся за рубежом, ну, с большой вероятностью они привиты теми вакцинами, которые в употреблении в тех странах, где они находятся. Они, когда приедут в Россию, они QR-код-то не получат, потому что они привиты там, и это никак не считается здесь. Вот давеча, что называется, был в эфире одной из программ. Есть, ну, я уж не буду фамилии называть, один очень знающий, понимающий политолог, который имеет паспорт другого государства и там постоянно проживает. То есть у него нет российского гражданства, да, при том, что он прекрасно говорит по-русски, выходец, значит, с Украины. Я его спрашиваю, слушайте, а как вы-то будете в этой ситуации находиться? И он говорит, я переболел вот там, в Германии, где я постоянно живу. У меня есть соответствующий, там, Green Pass, по-моему, это называется, что-то вроде QR-кода, да, но, как говорится, в германской юрисдикции. Но оно здесь не действует. И, собственно говоря, ему что, придется прививаться там и прививаться еще и здесь, потому что вот это все не стыкуется. Это тоже очень важно, потому что нельзя забывать о всех мелочах. Тут речь идет о миллионах людей, это далеко не мелочи. При этом я хотел бы сказать, что любое наступление на права трудящихся, на забирание части свободы, ну, даже в новое время подается как благо. Ну, вот что, Адольф Гитлер, когда собирался немцев отправить на войну, он что, немцам рассказывал, вы сейчас пойдете воевать со всем миром, завалите своими трупами и костями равнины Евразии, Германия будет тотально разрушена, разделена на две части, давайте, немцы, голосуйте за меня и идите воевать. Да? Нет, конечно, он говорил им совершенно иные вещи. У американцев так называемый патриотический акт, который ввел, легализовал фактически в Америке и сделал из Америки, ну, законченное тоталитарное государство, имею в виду сегодняшнюю Америку, конечно, он как подавался? Он подавался как необходимость, потому что вот террористическая угроза после 2001 года усилилась. Поэтому надо, значит, часть прав забрать. Так и здесь. Борьба с коронавирусом – это только повод. Вот это нужно понимать. Когда, значит, когда-то у наших далеких предков произошла история, вошедшая в русский язык поговоркой «Вот тебе бабушка Юрьев день», это тоже ведь подавалось как определенная необходимость. Я напомню, что русские крестьяне не были крепостными, да, они были приписаны к какому-то барину и, значит, имели возможность в Юрьев день перейти от одного к другому. А потом раз, их этого права лишили. Почему? Я уверен, что была, ну, на уровне, конечно, вот того века, когда это происходило, информационная кампания развязанная, объясняли людям, что это вот, ну, необходимый акт. Да, вот так. Мы живем в век информационных технологий, поэтому любое действие будет всегда красиво объяснено. Это вот я вам точно, дорогие друзья, хочу сказать. Поэтому еще раз. Фракция «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе будет голосовать против введения этого законопроекта. Я считаю его глубоко ошибочным, не менее ошибочным, а может быть даже и более ошибочным, чем пенсионная реформа. И я все-таки в глубине души надеюсь, что это не будет сделано. Хотя я не могу вам, дорогие друзья, сказать, что я убежден, что этот законопроект не будет проголосован, это безобразие не будет введено. Значит, что касается других законопроектов и о работе фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, я, как и обещал, снимаю ролики, продолжаю это делать, но я уж решил сегодня об этих законопроектах, о действиях не рассказывать, потому что есть, ну, вот такой гораздо более важный повод, что видно из тех комментариев и вопросов, которые вы задаете. Ролик о работе партии и фракции в Государственной Думе выйдет в понедельник. Пожалуйста, пропустите. Также на днях выйдет очередной выпуск моей программы «Главный вопрос» с Николаем Стариком, я проанонсирую, в котором мы будем говорить с уважаемым Арменом Сумбатовичем Гаспаряном. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на мой YouTube-канал, так сказать, и обязательно получайте с него уведомления. Подпишитесь на уведомления, потому что тогда вы быстрее сможете заметить, что вышел новый ролик. Ну и еще раз хочу подчеркнуть, я читаю ваши комментарии, поэтому если вы хотите мне что-то сказать, пожалуйста, можно в YouTube написать под роликом, можно написать в мой Instagram. Пожалуйста, подписывайтесь, читайте, оставляйте отклики. Теперь еще несколько вопросов, которые вы мне задали, и перейдем, собственно говоря, непосредственно к ленте. Так, вот спрашивают, это вопрос из Инстаграма, хочу сказать. В США за последний месяц инфляция 6,2% годовых. Что дальше? Ну, понятно, что в Соединенных Штатах Америки такой большой инфляции давно не видели, но это не значит, что ее не было никогда. В конце 70-х годов Федеральная резервная система держала двузначную процентную ставку в Соединенных Штатах Америки, что было сделано для того, чтобы, собственно говоря, ужимать до этого галопирующую в Соединенных Штатах инфляцию. Кстати, ну так, ради интереса, если вы хотите посмотреть, какой была Америка в самом начале 50-х годов в смысле цен, я рекомендую вам посмотреть голливудский фильм. Он называется, вот сейчас вылетело название, «Основатель». Фильм рассказывает об основании Макдональдса, как ни странно. При этом, что еще более странно, рассказывает все это, ну, сказал честно. То есть не поются дифирамбы, а показывается, как это делалось, как этот основатель жестко поступал. Ну, в общем, я не буду рассказывать содержание фильма. Он сам по себе достаточно интересный. Но интересны цены на гамбургеры и другую продукцию из самой сети, которая была в Макдональдсе там, в начале 50-х. Смотрите, что называется, обалдейте. Вот это и есть инфляция. Значит, что будут делать Федеральная резервная система, чтобы остановить эту ситуацию? Я думаю, что неизбежно будут повышаться процентные ставки. То есть вот эта ситуация, когда плюс 0,25, минус 0,25, вот здесь колеблется, я думаю, что в самое ближайшее время деньги на Западе начнут дорожать. Что станет обязательно спусковым механизмом или дополнительным фактором создания экономического кризиса. Просто кнопку вот этого кризиса они нажмут в определенный момент, когда им это нужно. Значит, еще раз, деньги были дешевые, все набрали кредитов. Мы сейчас не о физических людях, хотя это тоже очень важно, о компаниях. Потом хлоп, а деньги стали дорогие, и отдавать их надо уже по новым ставкам. Не получается. Начинается череда банкротств. Потому что сегодня эта череда банкротств, как ни странно, удерживается вот этим безудержным инфляционным печатанием, созданием денег из воздуха. И это тоже разрушительно. Поэтому думаю, что следующий шаг Федеральной резервной системы – это попытка остановить такое развитие событий путем удорожания денег, если вот так вещи называть своими именами. Значит, следующий вопрос. Отзыв депутата избирателями в новых и старых реалиях. Ну, я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, что сейчас, если мы с вами не хотим, чтобы подобный законопроект прошел, а там много других есть, не менее интересных, о которых расскажу в ролике в понедельник, необходимо, чтобы вы обращались к тем депутатам, которые избраны. Уверен, что не все, кто смотрит этот ролик, далеко не все, к сожалению, голосовали за справедливую Россию, за правду. Обращайтесь к тем депутатам, которые избраны от вашего региона. Обращайтесь в Государственную Думу. Обращайтесь во все государственные органы в форме 21 век. Пишите письма, комментарии к их роликам, чтобы они видели, чувствовали, как много людей не хотят. Люди, которые искренне считают, что введение QR-кодов поможет изменить ситуацию к лучшему. Я с уважением отношусь к их мнению, но считаю, что они ошибаются. Точно так же, как было большое количество людей, ну, относительно большое, которые считали, что необходимо провести пенсионную реформу. Ну, я думаю, что им сейчас очевидность и ошибочность их взглядов, в общем, достаточно очевидно. Также хочу обратить ваше внимание на удивительную синхронность в данном случае действий того, что предлагается в России, с действиями, что происходит на Украине, что происходит в Европе, в других государствах, в Соединенных Штатах Америки. В смысле, мы делаем то же самое в борьбе, как бы в борьбе с вирусом, что происходит там. При этом, несмотря на какую-то конфронтацию, на несогласие, это же странно. Что за унификация такая? Мы с вами видим, что если что-то делают в Европе, то же самое будет происходить у нас. При этом Украина считает Россию врагом. Но посмотрите, на Украине происходит ровно то же самое. Ну и последнее, что мне хотелось бы, конечно, сказать в этой связи. Если будут все-таки введены QR-коды для транспорта, ну что, тогда давайте вводить QR-коды для поездки в метро, для поездки в автобусе, в каждом рейсовом троллейбусе, в каждой маршрутке. Ну а как еще? Или это другое, или в московском метро вирус не заражает, а в московском ресторане или в московском кафе он заражает, или заражает он только в самолете, или заражает только в поезде, который перемещается между двумя отдаленными точками, а в пригородной электричке его тоже нет. Нет уж, давайте тогда будем последовательными. Иначе вот эта непоследовательность, вот эта половинчатость, вот это здесь играем, а здесь рыбу заворачиваем, и вызывает недоверие людей. Если так все плохо и так все опасно, ну что, значит, надо тогда закрывать метро. Что делать? Как еще быть-то? Все же? Ах, значит, варианты все-таки могут быть. Так, двигаемся дальше. Следующий вопрос. А, мы так и с вами не договорили про отзыв депутатов избирателями в новых реалиях. Ну, смотрите. Значит, это всегда была очень декларативная мера, которая так и не прописана в законодательстве, чтобы можно было реально отозвать депутатов. Сейчас это будет достаточно актуально, потому что многих позиция депутатов от их региона будет категорически не устраивать. Но, дорогие друзья, скажем прямо, никакого механизма отзыва депутата не существует. И вот здесь повод еще раз пару слов сказать о нашей сегодняшней избирательной системе. Итак, 225 округов у нас избирают по одномандатным округам. Здесь, казалось бы, все понятно. Вот округ, вот избиратели, вот победитель, за него проголосовали. Но как его отозвать избирателям? Никак. А партия на одномандатника, ну, естественно, имеет влияние, но он всегда может сказать, меня избрали мои избиратели вот в конкретном округе, и будет абсолютно прав. Вторая половина парламента, 225 человек избирается по партийным спискам. Грубо говоря, сколько партия набрала, ну, мы многократно говорили, еще раз повторю, сколько партия набрала процентов, столько она получает мест, которые уже внутри партийным рейтингом определенным образом распределяется. Вот исходя из этого внутрипартийного рейтинга, так сказать, я не стал депутатом Государственной Думы, стали другие уважаемые коллеги. Вот здесь, в этой половине парламента, по идее, влияние партии значительно больше, потому что именно партия выдвинула, партийный список составлен, человек прошел в парламент. Но и здесь начинается та же самая ерунда, что партия не может снять и отозвать депутата. Поэтому, как ни странно, может быть, здесь прозвучит для кого-то, но если мы хотим, чтобы депутаты были ответственны за свои слова и поступки, то нужно увеличивать их зависимость от партии. Потому что абстрактные избиратели не смогут отозвать в одномандатном округе, а по партийному списку точно не имеют вообще никакой возможности отозвать. Вот если бы партия имела возможность отозвать человека, который стал депутатом от нее по партийному списку, это бы придало партии возможность влиять на депутата и заставлять его выполнять свои обязанности так, как это требует партийная дисциплина. То есть здесь, дорогие друзья, вот как-то вот так, минуя партию, депутатов контролировать и призывать к их действиям невозможно. Как это работает? Ну, я сейчас гипотетически говорю. Вот партия вырабатывает решение, мы голосуем против введения QR-кодов. И вдруг кто-то, избранный по партийному списку, голосует по-другому. Партия лишает его депутатского мандата и, собственно говоря, другой человек из партийного списка становится депутатом. Вот здесь будет понятная история. Поэтому, подводя уже итог под этим, думаю, что нужно отказаться от выборов по одномандатным округам, все выборы проводить исключительно по партийному списку, но на это не согласится сегодняшняя правящая партия, потому что одномандатный округ выиграть у Единой России крайне сложно, почти невозможно. Там используется административный ресурс, и поэтому вот такая половинчатая выборная система сегодняшней правящей партии крайне выгодна. А с точки зрения ответственности депутатов, нужно, чтобы эта ответственность была через партию. А напрямую избиратели депутат, к сожалению, это все вот красивые слова. Так, ну что, переходим к вашим вопросам. Значит, дорогие друзья, сразу хочу сказать, что многие повторяющиеся вопросы про QR-коды мы сейчас с вами будем пропускать. Если вы что-то новое только спросите, тогда будем об этом говорить. Так, ну я вот, собственно говоря, здесь вижу. Мы же никакого специального опроса не проводим и не требуем QR-код для того, чтобы посмотреть сегодняшний стрим и ответить на вопрос или задать его. Нет, просто вот люди приходят со своей точки зрения. И сразу видно, что подавляющее большинство людей выступает против введения QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Вот вопрос. Сертификат на QR-код дают и людям с медотвотом, но почему-то человеку непривитому и с проблемами со здоровьем можно ходить везде, а непривитому здоровому человеку нельзя. Вы знаете, ну, мы совсем недавно с вами относительно узнали, что привитые люди тоже могут быть переносчиками вируса, могут болеть. Поэтому говорить, что QR-код, который человек получил, если он привился, гарантирует, что он не является вирусоносителем или не болеет, но это же неправильно. Поэтому мы с вами должны понять, что конечным итогом вот этого всего является забирание части свобод людей. Вот это очень важно, потому что когда у вас есть свободы, они безусловны. Нет, допустим, если начинается война, у вас нет свободы не идти в армию, вас призывают в армию. Но для этого выпускаются определенные решения, законы. Если будет принят закон о всеобщей вакцинации, да, тогда надо вакцинироваться. Но там должна быть описана ответственность государства за эту самую вакцинацию. У нас же нет, просто куда-то войти нельзя. И как сказала Голикова, QR-код должен быть таким же важным, как и паспорт. Не должен. Ничего важнее паспорта гражданина быть не может в стране. Слушайте, это же очевидно. У вас есть право на передвижение, да, но вы не можете его использовать, потому что у вас нет QR-кода. Ну, это как? Это, конечно, ну, мне кажется, уже просто за рамками добра и зла. Еще раз повторю, это примерно то же самое по разрушительности, что и пенсионная реформа, а может быть даже и хуже. Так, ну, вижу, что вы соглашаетесь. Значит, так, что делать и как поступать в связи с вот необходимостью вакцинироваться или не вакцинироваться, мы с вами обсуждать не будем. Еще раз хочу сказать, мы с вами не медики здесь собрались, я не являюсь вирусологом, и я не могу говорить, надо, не надо, в какой ситуации. Это нужно с врачами советоваться. Меня интересует и беспокоит социальный аспект того, что мы с вами наблюдаем. Так, скажите, пожалуйста, как простому обывателю противостоять системе, которая хочет нанести вред здоровью путем принудительной вакцинации? Мы сейчас об этом с вами и говорили. Кстати, обратите внимание, как определенные, ну, скажем так, люди, которые агитировали вас голосовать за определенные партии, какую они сейчас займут позицию. Это очень интересно. Ну и если эта позиция не совпадает с вашим пониманием добра и зла, вопрос, нужно ли вам в следующий раз их поддерживать, нужно ли их слушать, нужно ли обращать на их позицию, ну, это вопрос к вам. Так, какую выгоду в итоге получили Горбачев и Ельцин от развала своей страны? Почему невыгодно быть президентом страны по-настоящему и заниматься ее развитием, а не работать на дядю Сэма? Значит, что касается Ельцина и Горбачева, какую выгоду они получили? Ну, Горбачев получил Нобелевскую премию мира. Позор невероятный, потому что вместе с этой премией он получил возможность рекламировать пиццу-хат. Это позорище в крайней степени. Что получил Ельцин? Ельцин стал царем Борисом, собственно говоря, расчленив большую Россию, Советский Союз, чего он мог бы легко не допустить при его тогдашней популярности. Но он решил, что лучше он будет царствовать в большей части, и даст возможность всем остальным частям бывшего Советского Союза сделать, что они хотят. Поэтому не защищены никак права русских в Прибалтике. Мы видим, что до сих пор это не происходит. А все вопросы, связанные, например, с анклавностью, с эксклавностью, прошу прощения, Калининграда, тоже могли быть в тот момент решены. Вы что, думаете, Литва не подписала ли какое-то соглашение с Российской Федерацией о строительстве экстерриториальной дороги? Да, конечно, бы подписала, и всем бы дали возможность свободного проезда. И не были никакие письменные гарантии, например, не вступление в НАТО бывших частей Советского Союза. Все это можно было сделать, но это не было сделано. Поэтому, когда вы говорите про Горбачева и Ельцина, здесь все понятно. Ну а дальше, вы знаете, вопрос разрушения решается очень быстро, вопрос восстановления решается очень долго. Вот возьмем русскую смуту начала 17 века. Разрушение, потери территорий, когда эти территории, по сути, были возвращены? Ну так, по-хорошему, Петр забирал у Швеции те территории, которые мы потеряли в момент смуты, ну, грубо говоря, через 100 лет примерно. 100 лет ушло. Можно сказать, что сейчас все быстрее развивается, да. Но мы с вами должны понимать, что за год, два, три, четыре, пять, шесть не восстановить то, что разрушено буквально за несколько месяцев и за несколько лет развала Советского Союза. Так, двигаемся дальше. Барьеры создаются специально для а. отменить глобализацию, б. уменьшить потребление и производство, сократить насилие, убрать конкурентов, взять людей под цифровой контроль, что еще. Ну, конечно, цифровой контроль – это очень важно. Вот смотрите, у вас есть деньги в банке. Вы можете их получить? Можете, если у вас есть QR-код, а потом еще что-нибудь, а потом еще что-нибудь, а потом вот вы не можете. Нет, вы, конечно, можете, но для того, чтобы вы реализовали свое право, у вас должно быть еще что-то. Вот это и есть потихонечку забирание свобод, о котором я, кстати, тоже говорил вам достаточно давно. Просто мы с вами находились в... Не знаю, может быть, в иллюзии, а может, в радости от того, что у нас в России не повторяются то, что происходит на Западе, связанное с эпидемией коронавируса. Кстати, хотел бы поделиться вот еще какой мыслью, потому что есть вопрос. Человек живет на Дальнем Востоке и говорит, что наблюдает, как китайские власти фактически ставят препоны экспорту из Китая. Еще раз, китайские власти не дают вывозить из Китая. То есть, по идее, они должны были бы рады, как говорится, забирайте, отлично все. Нет, знаю, что стоят, задерживают, грузы очень долго идут, потому что китайцы вдруг стали очень думчиво как-то, значит, все это просматривать. Почему? Что я думаю по этому поводу? Смотрите, почему Китай так сверхжестко реагирует на коронавирус? Мне кажется, он показывает потенциальным организаторам искусственной эпидемии, что ничего у них не получится. И смысла в Китае организовывать какую-то масштабную эпидемию нет. Потому что сразу миллион человек посадить на карантин, миллион, два миллиона, не вопрос. Заблокировать какой-то... То есть Китай действует сверхжестко, показывая потенциальным организаторам искусственной эпидемии, чего бы то ни было, что их цель не будет точно достигнута. Вот мне кажется так. И одновременно с этим, поскольку Запад начал играть в игру разрушения производственных цепочек, создания искусственного дефицита, подорожания. Вот сейчас вот, значит, прочитал. В сверхтехнологичные автомобили Tesla в ноябре не ставят USB. То есть дырочка есть, а USB порта нет. Почему? А нет микрочипов. Нет микрочипов, дефицит. И машины отдали покупателям, значит, ну, те уж, наверное, рады, что вообще машину отдали, потому что задержки такие. Вот одна из зримых вещей, которые искусственно организованы. И когда все это начинается, Китай, видимо, мне кажется, решил усугубить этот дефицит. Вы хотите создавать дефицит китайских товаров, мы вам поможем. Только у вас начнутся там проблемы. То есть, мне кажется, Китай таким образом пытается отучить тех, кто с ним борется, бороться именно таким способом. А не потому, что он хотел бы, чтобы эти товары оставались, собственно говоря, в Китае. Но все равно разрушение той мировой экономики, которая была еще несколько лет назад, мы с вами наблюдаем прям семимильными шагами. Ну и к вопросу о Горбачеве, о Ельцине хочу сказать. Вот сегодня один из высокопоставленных британских военных сказал, что вероятность войны между блоком НАТО и Россией велика больше, чем в момент холодной войны. Дорогие друзья, подождите. У нас перестройка, новое мышление с ударением на букву «ы», как говорил Горбачев. Она для чего была? Мы для чего все свои ракеты, подводные лодки, ну не все, слава богу, часть, распилили, уничтожили. Варшавский договор предали и передали Западу. Для чего? Для того, чтобы мир был. Для того, чтобы напряженность ушла, чтобы опасность ядерной войны прекратилась. Нет больше этой опасности. А оказывается, мы разоружились, передали им союзников, уран продали, все запасы за 3 копейки, еще черт знает что сделали. И от этого опасность, оказывается, больше, чем когда мы просто с ними сильно не разговаривали и были нацелены на них своими ядерными ракетами. Это как? Это урок, дорогие друзья. Если ты отказываешься от следования своим интересам, этого не оценит никто. Ни твои потомки, если они будут, конечно, потому что ты слабый, а у слабых есть шанс исчезнуть. Если враг тебя тоже уважать не будет, вот тот, кого называют партнером, он на самом деле враг. Враг не будет тебя уважать, будет тебя давить, душить дальше, прижимать и говорить, что, собственно говоря, вероятность войны больше. Вот так вот. Вот, собственно говоря, урок перестройки. В итоге перестройки, это покажите Горбачеву, кто может. Опасность войны увеличилась. Потому что, когда был мощный Советский Союз, в Соединенных Штатах Америки, тем более в Европе, никто не питал иллюзий. Если будет война, точно уничтожат и Америку, и Европу. Да, Советский Союз вы тоже накроете, но Советский Союз вас на тот свет гарантированно отправит. А значит, воевать нельзя. А сегодня у них есть какие-то сомнения, что они могут повоевать чужими руками, Украину натравить на Россию, государственный переворот в Беларуси, а потом, может, и в Москве постараться сделать. Вот что, у них надежда есть. Надежда нас разрушить, уничтожить, а самим остаться. Это и есть самый страшный спусковой крючок потенциального военного конфликта, когда есть надежда уничтожить противника, а самому остаться, то есть в иллюзиях пребывать. Поэтому, возвращаясь к коронавирусу, с чего мы начали, QR-коды и всю вот эту историю, самое главное, что нам сейчас нужно в России, это единство народа. И это важно, потому что с нами воевать собираются не как в Великую Отечественную. В крайнем случае, локальный конфликт. Украину бросят в топку и спровоцируют войну с ней. Но сами-то не собираются воевать. Они собираются нас опять обезоружить. Но мы с вами должны помнить, когда, не дай бог, у кого-то из элиты появится соблазн улучшить отношения за счет сдачи своих национальных интересов, вот для вас британский военный сказал, это приводит к большей опасности войны. Вот, запомните, сдаете свои интересы, вы от этого только увеличиваете напряженность. И если вы такой весь хороший борец за мир во всем мире, не сдавайте свои интересы, это будет ваш самый лучший вклад в дело мира во всем мире. Сразу хочу сказать, что выражаю недоумение, почему наш новый истребитель 5-го поколения носит английское название Checkmate, что в переводе означает мат в шахматном смысле. Мат. А мы почему по-русски наши истребители не называем? Там Су или еще как-то. Зачем вот это? Вы его что, для экспорта готовите? Ну, молодцы, конечно, но если у вас будет хороший, отличный истребитель, а курс рубля у нас будет такой, что наш истребитель будет там в 1,5 раза дешевле американского, с руками купят истребитель, а не потому, что он носит англоязычное название. Уважайте свой родной, великий русский язык. Если хотите, потом для экспортных вариантов в скобочках напишите там, что хотите. Любят они какие-то названия. Но для внутренней нашей аудитории давайте по-русски называть. У нас же все вооружение по-русски. Там Тюльпан, Буратино, Гиацинт. Откуда какой-то Checkmate-то, ёшкин-кошкин, получился? Так, дорогие друзья, давайте вернемся к ленте. Честно, вот такие названия англоязычные меня просто поражают. Так, ну, все про коронавирус, да, все про коронавирус, все про QR-коды. Чувствуется, как вы обеспокоены, дорогие друзья. Я тоже обеспокоен, как и вы. Так, Николай Викторович, добрый вечер. Хотел бы узнать ваше мнение. Вот все, что происходит в стране, в экономике, бардак в Минфине, Центробанке, все, что связано с мигрантами. Так, желание загнать граждан в человейники крупных городов, безнаказанность чиновников и саботирование указов президента и многое другое. По какой причине это происходит? Не может быть, чтобы президент обо всем этом не знал, значит, либо ничего не может с этим сделать, либо с его ведома. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что пример с пенсионной реформой, которую мы с вами рассмотрели, он очень показательный. Есть специалисты, которые приходят и убеждают политика, человека знающего, умного, осторожного, который не может знать все и вся. В любом случае руководитель страны должен доверять специалистов в определенной сфере. И когда к Путину приходит и рассказывает про пенсионную реформу, мне интересно, кто убедил его провести эту пенсионную реформу. Поэтому, еще раз возвращаясь, именно сейчас очень важно показать реакцию политических сил, общественных структур, лидеров общественного мнения, простых граждан, это самое важное, на те предложения, которые внесены в Государственную Думу. Вот это очень важно. Не делайте из лояльных граждан граждан лояльных. Это крайне опасно. Это самый большой подарок, какой можно сделать сегодняшнему Западу, раскачивать эту ситуацию. Обратите внимание, что, собственно говоря, любая раскачка ситуации внутри России всегда на руку противникам России. И Запад всегда будет поддерживать тех, кто выступает с точки зрения раскачки ситуации. Это так. Но, тем не менее, власть тоже не должна осуществлять шаги, которые не приемлет 80% граждан. Так нельзя поступать. Это огромная-огромная ошибка. Так, существует ли в нашей стране процедура импичмента президента? Значит, в Конституции процедура импичмента президента описана подробно. Посмотрите, как все это есть. Так, здесь уже идут разговоры между собой, так сказать. Еще, значит, какие вопросы? Ну, дорогие друзья, все-таки чувствует... Истребителя шах и мат нет, это фанерный муляж. Да, на сегодняшний момент его еще нет, но его уже в Комсомольске-на-Амуре начинают производить. Всегда есть какой-то фанерный муляж, то, что, знаете, на Западе говорили эти самые мультики, но потом эти мультики воплощаются в виде какого-то конкретного вооружения. Поэтому не надо относиться пренебрежительно к нашему вооружению. Оно хорошее, качественное, недорогое, и оно единственное, что защищает нас от уничтожения, помимо нашей армии и нашего уважаемого флота. Но не надо его называть иностранными именами. Вот в чем дело. Кстати, вот хотел сказать еще о двух вопросах, связанных с QR-кодами и вакцинацией. Об этом мне написал один из читателей, поэтому, дорогие друзья, вот подтвердите или опровергните. Военные вакцинируются на территории военных частей. И эта информация по какой-то неведомой для меня причине не попадает в вот эту систему госуслуги, и люди не могут получить QR-код, будучи вакцинированы. То есть им предлагается еще раз пойти и вакцинироваться. Это как? Возникает вопрос. Это что? И насколько масштабно это? Это что, получается, у нас все военнослужащие не получат QR-коды, что ли? Ну, как-то очень странно. Так, вот вопрос прозвучал про Афганистан. Расскажите, пожалуйста, зачем СССР вошел в Афганистан? Ну, мы будем коротко сейчас об этом говорить. Основная идея, которая была у Советского Союза, сместить тогдашнего президента Афганистана, который начал контакты с американцами, осуществлял, ну, то, что можно назвать внутренними репрессиями, и стабильность ситуации в Афганистане, ну, под большим вопросом. Вот поэтому Советский Союз решил туда войти. Надо ли было туда входить? Думаю, что не надо было входить. Почему? Ну, потому что в Афганистан в принципе входить не надо. Но, войдя в Афганистан, убегать оттуда, как это сделал Горбачев, предавая Наджибулу, всех афганцев, которые на нашей стороне были, вместе с нами сражались, всех наших раненых и погибших солдат, конечно, это предательство. То есть не надо было входить в Афганистан, но войдя в Афганистан, нужно было там находиться дальше. И уходить оттуда, если такая необходимость была бы, совершенным способом. Потому что, по сути, Советский Союз уже контролировал территорию Афганистана, и режим Наджибулы еще потом достаточно очень долгий срок находился у власти. Так, То, что Либерда за коды, уже говорит о том, что они рады, просчитали последствия, как они говорят. Ну, вы знаете, позицию либералов по тому или иному вопросу мы, конечно, должны с вами учитывать, но мы не должны действовать по принципу, который когда-то высказал Евтушенко, которого спросили, а за колхозы он или против. Он спросил, то есть прошу прощения, как раз не Евтушенко, а Нобелевский наш лауреат. Вы видите, я уже к концу сегодняшнего разговора так эмоционально выплеснулся, да, собственно говоря, подустал чуть-чуть. Итак, спросили Иосифа Бродского, вы за колхозы или против? Он сказал, а как Евтушенко, которого он очень не любил? Евтушенко против колхозов, ему говорят. Тогда я за, ответил, значит, великий поэт. Не должны так мыслить в политической системе. То есть, если кто-то, там, чья политическая позиция нам не нравится, он выступает за или против, то мы как бы просто его, наоборот, позицию у себя транслируем. Но это была бы ошибка. Мы свою позицию должны вырабатывать, значит, самостоятельно. Вот некий Евгений Воланд с очень весьма говорящей фамилией пишет. «Эх, Николай Викторович, зашкварился ты с партией за правду». Ну, зашквариться можно, будучи шкваркой, наверное, это первое. Второе. Я надеюсь, что сейчас все, кто смотрит этот ролик, все, кто, о чем мы говорили, и посмотрит в понедельник ролик о законопроектах, который не поддержала партия «Справедливая Россия за правду», поймет, что партия занимает абсолютно правильную, правильную позицию. А вот те, кто распространяет всякие глупости и даже не может запомнить правильное название политической силы, которая называется «Справедливая Россия за правду», вот те либо недалекие люди, вы уж меня простите, либо введенные в заблуждение, что тоже не делает вам честь, либо выполняющие платные или бесплатные услуги политических противников. Так что, дорогие друзья, политическая борьба – это не только быть самому хорошим, это сделать и другого плохим. И в ситуации, когда готовится крайне непопулярный, как мы с вами видим по нашему чату и общению, законопроект о введении QR-кодов в общественных местах транспорта, в этот момент помазать черной краской тех, кто не поддерживает, это вроде как и хороший вклад в продвижение законопроекта, который, еще раз хочу подчеркнуть, является крупнейшей ошибкой власти с момента пенсионной реформы. Ну что, дорогие друзья, давайте пару вопросов и, собственно говоря, закончим на этом сегодняшнее наше общение. Значит, где же закон о безусловном базовом доходе? И еще раз, я даже знаю, есть один такой господин, который приходит и каждый день задает этот вопрос в моем инстаграме. Это, кажется, добрый вам вечер. Вам каждый раз отвечает, но каждый раз его снова задаете. Уж даже и не догадываюсь, зачем. Итак, что с законопроектом о справедливом базовом доходе? Он будет внесен в Государственную Думу, проголосован, а я вас проинформирую, что с ним, как с ним и что. Еще раз хотел напомнить вам, что в предыдущих роликах, в которых я рассказывал о работе фракции «Справедливая Россия за право» в Государственной Думе, я приводил вам цитату из речи президента, где он, по сути, поддержал справедливый базовый доход как один из этапов, в данном случае, выплаты справедливого базового дохода семьям с малолетними детьми, несовершеннолетними. Не раз в год, а ежемесячно. Но я ответил на ваш вопрос. Приходите завтра и задавайте его снова. Потому что, видимо, это ваша работа. Итак, последний вопрос. Так, чтобы выбрать. А можно ли поставить железный занавес? Вот хороший вопрос, как говорится, для завершения нашего сегодняшнего общения. Можно, конечно, только мы его никогда не ставили. Вот это очень важный момент. Запад врет, когда говорит, что Сталин или потом Хрущев или еще кто-то поставил железный занавес. Нет, Хрущев совершил глупость, построив Берлинскую стену, потому что он визуализировал те ограничения, которые Запад давно уже вводил. В отношении между победителями во Второй мировой войне. Вы, наверное, не знаете, дорогие друзья, но кто не знает, конечно. Но вообще-то у Советского Союза был союзнический договор с Великобританией, подписанный, если я не ошибаюсь, в 1942 году. Вопрос, когда он прекратил действовать? Он прекратил действовать, собственно говоря, в середине 50-х годов. Его уже уже разорвали этот договор, потому что позиция Великобритании в отношении Советского Союза, ну, не то что союзнической, дружественной даже, не была. Поэтому железный занавес – это не то, что мы строим, а это то, что строят, когда хотят нас отделить от Европы или Европу отделить от нас. Ну вот кто-то пишет, я за железный занавес. Вы знаете, тут сложно. С одной стороны, там сейчас такие вещи происходят, от которых хочется отгородиться, это правда. С другой стороны, ведь железный занавес, он не должен быть настолько железным, чтобы технологии не могли сюда приходить, культурные ценности, но настоящие культурные ценности. Чтобы люди не могли общаться друг с другом или ездить к родственникам, родным, близким, которые сейчас находятся в других государствах. Чтобы мы не варились исключительно в своем соку. Но в то же время этот занавес должен быть уже такой нано-занавес, который всякую вот ментальную заразу к нам пускать не будет. Вот такое мое мнение, дорогие друзья. Ну, на этом давайте и остановимся. Всем доброго вечера, удачной рабочей недели. До новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго.